одним словом.
Двадцать один час восемь уже минут в Москве, восемь с половиной на часах и 8:30 играет. А сейчас у микрофона Тихон Зятко, программа «Одним словом» начинается ровно сейчас. И давайте еще раз пробежимся по темам. Новость недели, страсти по выборам, естественно, не 11 марта, как это моя опечатка на сайте «Эхо Москвы». 11 октября эти выборы состоялись ровно неделю назад. Давайте с вами поговорим о них. Что должны делать те, кто не согласен с их итогами? На ваш взгляд, как они должны поступать и как вообще вы относитесь к этому голосованию, которое прошло, но страсти по нему кипят. Страсти по выборам, собственно, так я первую тему и назвал. Затем поговорим с вами о визите Хиллари Клинтон в Москву, госсекретаря США, о переговорах, которые здесь проходили, о том, действительно ли, на ваш взгляд, отношения России и Соединенных Штатов улучшаются и выходят на высокий уровень, как заявляют в Москве и говорят в Вашингтоне также об этом. Ну и, наконец, последняя рубрика сегодня будет «События недели», в которой мы будем говорить о дискуссии вокруг проекта «Охта-центр», поскольку много важных заявлений на этот счет звучало, и важное было событие, это такое то ли начало строительства, то ли не начало строительства, какая-то странная акция вот этих бульдозеров, которые разрушали там памятники, которые представляют весьма значительную ценность. Плюс 7985-970-45-45 номер для сообщения СМС и телефон прямого эфира 363-36-59.
Новость недели.
Ну что, давайте начинать. Значит, новость недели. Страсти по выборам. Все это вы прекрасно знаете. Выборы в Мосгордуму и не только выборы в Мосгордуму в нескольких десятков российских регионах состоялись ровно неделю назад, в прошлое воскресенье. Результаты известны. Везде победила Единая Россия. Те партии, которые выступили неудачно по своим цифрам, по своим результатам, называют выборы сфальсифицированными. Был организован этот демарш в Госдуме, некая такая активность, от которой мы совершенно отвыкли, и действительно в последнее время такого не было. Впрочем, демарш такой, знаете, противостояние на полтора дня, потому что ЛДПР и Справедливая Россия довольно быстро как-то успокоились, как будто бы, во всяком случае, этот бойкот прекратился, коммунисты несколько иную позицию занимают, но в любом случае очевидно, что никакого серьезного противостояния здесь не будет, в всяком случае мне так кажется, потому что, например, коммунисты говорят, что от своих мандатов в Московской городской думе отказываться не намерены, к чему их призывали некоторые, в частности, оппозиционные деятели. И на фоне этого российские власти говорят о том, что нужно идти в суды. Если что-то не устраивает тех, кто на выборах выступил неудачно, идите в суды и там добивайтесь справедливости в том виде, в котором она вам кажется. Давайте мы с вами, собственно, об этом в ближайшие минуты и поговорим. Как, на ваш взгляд, должны себя вести те партии, те политики, которые считают, что результаты выборов были сфальсифицированы, сфабрикованы, и что честных выборов в России не было? Они должны идти в суды, как им предлагает господин Путин, премьер-министр Российской Федерации, или же они, например, должны выходить на улицу, как это пытались сделать активисты, в частности, движения «Солидарность», которые потом несколько десятков человек были по привычке жестко разогнаны ОМОНом, затащены в автозаки и отвезены в отделение милиции. Что нужно выбирать? Или же, на ваш взгляд, и то, и другое не имеет никакого смысла, не будет иметь никакого результата. И нужно смириться с той системой, которая сложилась сегодня, с системой, по сути, отсутствия выборов. Вот есть такая красивая процедура. Открываются избирательные участки, набираются избирательные комиссии, приходят люди, опускают бюллетени. А как потом считают, как-то стараться на это не обращать внимания. Или просто признать для самих себя, что все это делается исключительно для того, чтобы внешне соответствовать некой демократической процедуре, прописанной в основном законе. Но в то же время понимать, так знаете, переглядывать, говорить друг другу. Ну мы же все понимаем, что все это просто такая картинка красивая. Итак, как, на ваш взгляд, стоит следовать оппозиции и тем партиям и движениям, которые оппозицией себя называют? Иначе говоря, что должны делать несогласные с результатами выборов? Они должны идти в суд или должны выходить на улицу? Давайте в конце мы проголосуем, по телефону, а сейчас давайте несколько звонков сразу примем, потом я буду смотреть смски +7 985 970 45 45, а сейчас телефон прямого эфира 363-3659. Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер, Тихон.
Да.
Вадим из Санкт-Петербурга.
Да, Вадим, добрый вечер.
Во-первых, хотел поправить. Вы сказали, да, что выборы они победили.
Так.
Голосование ему, что победили. Но проблема в том, что в 84 году единая партия КПСС, наверное, она тоже победила бы, наверное, 99,99. Но это не значит, что за ними будет поддержка людей.
Ну, я вас понимаю, Вадим, но, Вадим, давайте мы будем все-таки оперировать результатами, теми цифрами,
давайте,
которые нам представлены. Да? В частности, тем, что на участке, где голосовал Сергей Митрохин и его семья за Яблоко, нет ни одного голоса. Давайте будем, вот мы сойдемся на этом до того решения, пока нет, значит, какого-то движения прокуратуры. Да, я вас слушаю.
Хорошо, вот теперь по поводу судов. Я эту тему изучал. Вот в последние годы правления, скажем так, Ельцина, значит, по фактам фальсификации выборов на участковых федеральных комиссиях, председателям этих участковых федеральных комиссий давали стандарт от 2 года условно. В случае, если удавалось в суде доказать.
Так.
Ни одного реального наказания, даже ни одного месяца человек, учинивший произвол на выборах, ну, фальсификацию, не понес.
Так.
Ни одного такого случая не было. Вот. И через 2 года с него снимается судимость, и еще через 2 года он на этом же месте тоже председатель участковой избирательной комиссии и делает все то же самое. Это показательно. Сейчас, вот только что перед вами, я не помню, у Евгения Альбас в программе или в предыдущей, у Владимира Рыжкова, вот, было сказано, что у коммунистов на последних выборах они собрали больше 100 у них протоколов,
да,
копии протоколов с избирательных комиссий, ну, вот, которые расходились очень сильно с официальными данными. В результате они в 100 случаях обратились в суд, и во всех 100 случаях было сказано даже о рассмотрении этих дел.
Ну, короче, Вадим, скажите, иначе что делать тогда?
Что делать? Улица.
Улица.
Только улица. Я другого выхода не вижу. Да.
И в последние годы мы видим, что эта улица очень массовая, да?
Ну, я хочу сказать так, что массовость... Дело в том, что, скажем так, 10% активных людей, они, значит, гораздо больше, чем 90% пассивных.
Где эти 10% активных людей?
Ну, по крайней мере, даже сейчас. Вот у нас, я из Питера, у нас неделю назад был марш по сохранению Петербурга.
Да.
Но в любом случае 4600 человек подписали документы о том, что Матвиенко не должна быть губернатором нашего города.
Угу.
Это уже очень активные люди, да, достаточно.
Хорошо, я вас понял, Вадим, спасибо за ваш звонок. Значит, вы говорите, что улица, а не суды, потому что суды не имеют... Это бессмысленно. Так, значит, давайте несколько смс-ок. Евгений, Тульская область. Только страх может заставить нынешнюю власть провести такие «выборы» в кавычках. Никакие суды не могут исправить положение. А что тогда делать, Евгений из Тульской области? Так. Что здесь еще? Суды давно держат нос по ветру. Евгений из Пензы. Так, и на улице, и в суды. Евгений из Челябинска пишет нам здесь на СМС. 363-3659, телефон прямого эфира. Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Я хотел бы выйти в эфир.
Да, вы уже в эфире. Как вас зовут?
Александр меня зовут.
Да, Александр, вы откуда?
У меня Москва.
А вы скажите, а вы голосовали на выборах?
Значит, у меня была причина документально подтвержденная — отсутствие в Москве.
Угу.
Вот. Но я хотел бы предложить вам следующее.
Да.
Я думаю, что многие люди, независимо по каким причинам, которые не принимали участие в выборах, могли бы подойти в избирком свой и выяснить там по журналам, по этим книгам, где там ведется регистрация, стоит ли их подпись или другая иная подпись в строке, где регистрируется участие в выборах.
Так.
И тем самым определить, подавал ли кто-либо за них бюллетени или не подавал.
Не, ну хорошо, а что после этого?
А
вот,
дальше
вот
после
они приходят.
Этого,
да.
Партии, заинтересованные в честных выборах, могли бы обратиться к жителям соответствующих там регионов, районов и так далее, с просьбой, есть такие случаи, о которых я говорю, что человек не был, а подпись его стоит, чтобы они подошли в эту партию и показали, вот, рассказали о таком подобном случае.
Я вас понял, Александр.
Когда будет документ для
Александр, Александр,
суд,
смотрите, то есть, если я правильно вас понимаю, вам кажется, что в данной ситуации тот путь, который должны избирать несогласные с результатами голосования, это путь суда.
Совершенно верно, но для того, чтобы пойти в суд аргументированно, должны быть факты, правильно?
Да, но...
И вот этот непримиржевый факт того, что подделывались документы выборные или нет.
А много ли вам известно случаев за последние избирательные кампании, ведь их за последние годы было довольно много, случаев, когда судами какие-то факты нарушений признавались и на тех или иных избирательных участках, например, осуществлялся пересчет голосов?
Речь идет не о пересчете, а о том, что энное количество людей не присутствовало на выборах, а за них были поданы бюллетени в таком-то количестве.
Ну хорошо, а много ли вам известно случаев перевыборов, например?
А я не знаю, это может быть зависит от активности уже партий.
А, вот так вот вы считаете. Я вас понял, Александр, спасибо. Но на самом деле я должен присоединиться к тому, что говорил слушатель Вадим, который до вас звонил. И действительно, практика у нас такова, что обращения, которые, естественно, собираются представителями политических партий, которые считают, что голосование сфальсифицировано, эти обращения, как правило, никакого результата не имеют, а порой не имеют и хода в суде. Так, Гоша пишет, да здравствуйте, единый блок единороссов и беспартийных. Скоро такие лозунги появятся. Но вот видите, Гоша, в Мосгордуме, например, единый или не единый, но блок единороссов и коммунистов. Потому что коммунисты от своих, значит, от своих мандатов не отказываются. Так. Федор Санкт-Петербург. После последних выборов, заявлений Медведева, стало ясно, никаких даже относительно куцых позитивных перемен в стране не будет. Но смотрите, Федор, это для вас какие-то были бы позитивные перемены. А вот господин Чуров, например, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, говорит, что нарушений каких-то серьезных не было. Он там перечислял, если сейчас мне не изменяет память, несколько случаев нарушений. И говорил, что вот все эти заявления о том, что кругом нарушения на каждом шагу, это моральный террор. Да? Так, что здесь есть еще у нас? Плюс 7-985-970-45-45. Какие суды, какая правда? Это риторический вопрос в воздух, как мне кажется. Суды и демарши ничего не дадут, пишет Павел из Саратова. Все глубже. Давайте еще один звонок, после чего, наверное, будем голосовать. Ну и по ходу несколько звонков еще примем. 363-3659, телефон прямого эфира. Алло, добрый день. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да, здрасте.
Ой, кто говорит?
Это я. А вы кто? Да, это вы говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, у меня вот такое...
А как вас зовут?
Меня зовут Марина Сергеевна, я из Москвы.
Да, Марина Сергеевна.
Я совершенно аполитичный элемент, никогда не голосовала, в этот раз пошла.
Так.
Вот. Я считаю, что суд – это абсолютно бесполезно, потому что столько путей обойти, даже если все избиратели пойдут и проверить свои подписи, все равно куча способов обойти. Когда агитировал этот, как его, партия несогласных выходить на улицу,
так,
я совершенно не понимала, что они хотят, против чего они возмущаются совершенно. И поэтому мне казалось, что их призыв выйти на улицу – это ужасно. Это волнение и, в общем, всякое такое. Но тут меня настолько возмутили и убедили факты, которые были приведены вот в предыдущей программе Альбац,
и вы теперь готовы выйти на
улицу? Что я готова выйти. Я абсолютно аполитичный элемент, готова выйти.
Скажите, Марина Сергеевна, а как вам кажется, ваш голос, который вы отдавали на избирательном участке, он был учтен? Или
не
же...
знаю. Не знаю, думаю, что нет. Я голосовала за «Яблоко» и думала, сомневаюсь, очень сомневаюсь.
Я вас понял, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Вот еще такая вот точка зрения. Оксана, надо проголосовать в интернете, кто не голосовал на выборах, и почитать явку. Смысл, Оксана, вот скажите мне честно. Понимаете, можно в интернете собирать, что и делают, в блогах различных, собирать свидетельства, собирать видео с нарушений на избирательных участках, собирать видео с ненарушениями на избирательных участках. Только каков смысл? Смысла, как мне кажется, особого нету, потому что, ну, что это изменит? Так, что здесь? Георг, кто-то сказал, мы имеем право голосовать, а не выбирать. Ну вот и проголосовали некоторое количество людей. 363-3659, это телефон прямого эфира. Сейчас давайте мы запустим голосование. Что, на ваш взгляд, должны делать несогласные с итогами выборов? Они должны идти в суд или же выходить на улицу? Если вы считаете, что они должны идти в суд, набирайте номер 660-06-64. Если же они должны выходить на улицу, так считаете вы, набирайте номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, я запустил голосование. Что должны, на ваш взгляд, делать люди, не согласные с итогами выборов? Они должны идти в суд или же они должны выходить на улицу? Если вы считаете, что они должны идти в суд, набирайте номер 660-06-64. Если же выходить на улицу, 660-06-65. Голосование будет продолжаться несколько минут. Сейчас мы примем еще пару телефонных звонков, благо время у нас еще некоторое остается. 363-3659. Алло, слушаю вас, добрый вечер. Только выключайте радио сразу, да. Алло.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Антон, Москва.
Да, Антон, здрасте. Вы голосовали на выборах?
Я, к сожалению, не успел.
Но вы собирались?
Собирался, да, но в пробке застрял, ага. К сожалению. Ну, не в этом дело. Ситуация действительно сложная.
А что,
но...
Антон?
Да-да, но проблема в том, что на улицу выходить — это все-таки не тот выход. Нужно идти методом судебных решений, и именно чтобы партии, значит, инициировали эти решения, а, ну, мы, так сказать, по мере сил поддерживали и помогали с поиском вот тех доказательств, которые необходимы.
А у вас есть, скажите, Антон, у вас есть доверие к отечественному судопроизводству?
Слушайте, доверие – это вопрос десятый. Нужно, так сказать, работать. Вот тут говорят, что, а вот даже, мол, не заводилось дело, там, не принималось, да, и так далее. Ну, я себе это плохо представляю, то есть, ну, надо пробовать, потому что, когда говорят, вот у нас на руках один протокол, и в нем одни данные написаны, да, а, так сказать, в результате потом в систему вбрасывают, да, другие данные, ну, как вот это может суд, так сказать, не принять? Я не очень понимаю этот процесс. Или,
то есть,
например,
суды.
Да, или, например, вот там в передаче у Альбат говорилось о том, что были там девушки-корреспондентки в членах комиссии, зафиксировали двойное дно,
да,
в урне, и вот сейчас их тут же вывели, как только они захотели, да, этот момент каким-то образом, значит, тоже зафиксировать. Понятно, что там скрытые камеры снимать они не имеют права, потому что это не признают за,
да,
там, доказательство, да, оно будет не, ну, как там называется, незаконно.
Ну, я вас понял, да. Ну.
Вот, но а какая у них процедура, как они должны действовать-то? Вот об этом почему-то не говорят.
Я вас понял, Антон, спасибо за ваш звонок. Суды вы выбираете, а вот большинство наших слушателей здесь выбирают акции протеста. К сожалению, очень много звонков, поэтому голосование слегка подвисло. Мне пришлось остановить его, но что есть, то есть. 96% наших слушателей считают, что имеет смысл только выходить на улицу, и лишь 4%, вот такие вот результаты очевидны. На самом деле для меня отчасти неожиданно очевидны. Только 4% наших слушателей говорят, что есть смысл только в... Что нужно идти в суды с жалобами и там туда все свои претензии предъявлять. Давайте сейчас я посмотрю СМС быстренько. Здесь все вот так вот выглядит. Значит, в какой суд идти, подчиненный тот же власти, в суд, который снимал с выборов, это вопросительный знак. В США отработанные схемы махинации, в России пока учатся. Подписывайте сообщение, и тогда бы я с вами подискутировал на этот счет. Ну, вы знаете, если уж в США отработанные схемы махинации, то они отработаны виртуозно, да? А у нас надо бы хотя бы научиться фальсифицировать хорошо, потому что пока это получается довольно как-то слишком откровенно. Нужно идти в суд на улицу, стоять на улице у здания суда, пишет Маша из Москвы. А вот Денис обещает на следующие выборы пойти наблюдателем с видеокамерой. Так, ну и давайте закончим сообщением Алексея. Если бы думская оппозиция хотела добиваться справедливых выборов, они бы народ на улице вывели с протестами, а нет, решили кулуарно договориться. Да, мне кажется, это на самом деле в этой истории самым удивительным, что наши политики, которые называются оппозиционерами, в частности, называют себя парламентской оппозицией, имеют формальный такой статус, они, это такая немножко как будто бы политика двойных стандартов. С одной стороны, мы недовольны, с одной стороны, мы возмущаемся и даже, пригрозив пальцем, уходим на некоторое время из зала пленарных заседаний, но потом как будто бы это немножко отодвигаем и потом вернемся, да, возвращаемся, но к этому вопросу вернемся, будем еще уже что-то в заявлениях делать, но мне кажется, что одними заявлениями каких-то серьезных результатов не будет. В общем, вот такие вот результаты, спасибо всем, кто принял участие в этом обсуждении, давайте переходить к следующей теме, будем говорить про российско-американские отношения и визит Хиллари Клинтон в Москву.
Персона недели.
Хиллари Клинтон, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, на мой взгляд, персона недели. Она совершила визит в Россию, была в Москве, была в Казани, переговаривалась, были у нее переговоры с Медведевым, с Лавровым, было открытие памятника Уитмену, была, значит, встреча с правозащитниками, интервью в эфире «Эхо Москвы». В общем, много-много-много всего. Такой визит обширный весьма получился. Но давайте поговорим с вами, есть ли какие-то результаты, потому что об этом взгляд на этот счет разный у разных наблюдателей, у разных комментаторов. Вот, в частности, одни, и не только комментаторы, но и политики говорят о том, что отношения России и США выходят на качественно, как принято говорить, новый уровень. Вот господин Медведев сказал, что отношения России и США вышли на высокий уровень, а госпожа Клинтон сказала, что у США и России в последнее время получается великолепно сотрудничать. В то же время за все эти дни, за несколько дней, что Хиллари Клинтон была в Москве, и за эти несколько дней, что вся Москва благополучно стояла в пробках, передвигаясь со скоростью 15 сантиметров в час, из-за бесконечных перекрытий, которые осуществлялись из-за кортежа госпожи Клинтон, за все это время не было известно ничего о каких-либо подписанных документах, и поэтому это заставляет нас сделать вывод, возможно, он неправильный, давайте мы с вами сейчас обсудим, что никаких особых прорывов-то и нет. В общем, давайте я вам предлагаю обсудить следующую тему. Насколько вы видите улучшение в отношениях России и США и считаете, что они действительно выходят на какой-то высокий уровень? Давайте мы с вами это обсудим по телефону. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для СМС. 363-3659. Это телефон прямого эфира. Но прежде чем мы начнем с вами говорить, я вынужден сообщить прискорбное известие. Стало известно о смерти известного артиста Владимира Кашпурова. Он скончался в Москве в возрасте 83 лет. Как рассказал «Эхо», его сын Алексей Кашпур, прощание с артистом состоится во вторник в 11 часов в фойе Московского художественного театра. Похоронен Владимир Кашпур будет на кладбище города Долгопрудный. Владимир Кашпуров снялся более чем в 200 фильмах, среди которых «Батальоны просят огня», «Холодное лето 53-го», «Роковые яйца». Он окончил школу-студию МХАТ, работал в «Современнике», а с 61-го года служил в труппе художественного театра. Его последняя большая роль — «Фирс» в «Вишневом саде». Вот такая вот печальная новость, которую мы получили буквально только что. Я напоминаю, наш телефон 363-3659, это телефон прямого эфира. Давайте примем первый звонок. Говорим мы с вами о визите Хиллари Клинтон в Москву и о тех переговорах, которыми этот визит сопровождался. Слушаю вас. Алло, добрый вечер. Алло. Алло.
Здравствуйте, Тихон.
Да.
Да, город Пермь, Бессонов Алексей Борисович. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вы знаете, на самом деле она приезжала зондировать ситуацию внутри страны и встречалась с крупнейшим лидером, так сказать, с Казахстаном, лидером Татарстана. Почему? Да. Потому что в США давно вынашивают планы и идея раскола России по национальным квартирам и Татарстану.
Это вам кто рассказал?
Ну, послушайте, ну это известно уже, сказать, секрет Полишинели. Об этом пишут и «Нью-Йорк Таймс», об этом говорят.
Со ссылкой на кого это «Нью-Йорк Таймс»?
Россия, минуточку, Россия расколется по национальным квартирам, это в 90-е годы и Чечня.
Нет, постойте, мне просто интересно, потому что я этого не видел. Вы можете рассказать, кто об этом пишет и кто об этом говорит?
Все 90-е годы «Нью-Йорк Таймс» писал об этом, и они, скажем, эту идею они не оставили в покое. Она приезжала смотреть, что творится в стране, насколько Путин и ситуация владеет, насколько контролирует ситуацию, так сказать, в парламенте и так далее. После нее приедут еще визитеры смотреть, уговаривать и так далее.
Присматриваться к нашим нефтяным вышкам, наверное, чтобы потом...
Нет, уже начинают работать с национальными республиками. Чем дальше ситуация будет обостряться, тем более мощно будут с ними заигрывать и играть. Это очень серьезно, между прочим.
Но как вам кажется, удался этот план ее? Она получила какие-то сведения о том, что Татарстан собирается отделяться?
Вы поймите, ее вес в политике и так далее, он достаточно номинален. Она, так сказать, в американской элите не представляет...
Скажите мне, пожалуйста, вы все это серьезно говорите, да?
Нет, вполне серьезно. Вы опасно думаете, что я ерничаю. Вполне серьезно, они щупают национальную элиту. Сейчас будут заигрывать с другими республиками, с губернаторами ряда областей. Все это будет достаточно серьезно.
Я понял, спасибо. Но спасибо за ваш звонок. Мне кажется, что нашему руководству нужно обязательно присмотреться тогда к общению госпожи Клинтон с президентом Татарстана в Казани, чтобы понять, какие хитрые планы там вынашивались и какие хитрые планы там обсуждались. 363-3659, телефон прямого эфира. Алло, добрый вечер. Алло. Алло, я слушаю вас.
Алло, да. Здравствуйте, Тихон.
Да, как вас зовут?
Дмитрий, Санкт-Петербург.
Да, Дмитрий.
Мне кажется, вообще американцы очень хитро себя ведут. По большому счету у нас с этой страной нам особо нечего делить. Мы находимся на разных континентах. И общие интересы у нас появляются, когда это государство затевает какую-нибудь пакость у наших границ. Допустим, мы разместим вашу границу ракеты. Мы начинаем там с ними дискутировать, что не надо размещать у наших границ ракет. Потом они нам делают великую уступку. Они, да, хорошо, мы не будем размещать. Если эти ракеты были там сотворения мира, и они их убрали, ну тогда спасибо им большое, тогда это уступка. Но их там не было. Они это придумали, эту проблему, навязали нам. Мы теперь должны уступать. Мы должны ссориться с Ираном. Да, я уверен, что они сами не верят ни в какую ядерную бомбу.
По сути, Дмитрий, смотрите, все-таки давайте, если вы говорите об Иране, давайте вспомним, что руководство Российской Федерации, и в частности господин Медведев, высказывал на Генассамблее ООН, находясь там несколько недель назад, высказывал весьма однозначные, как это принято говорить у нас, озабоченности, да, по поводу того, что происходит в Иране. Все-таки на сегодняшний взгляд, после тех контактов, как опять же говорят в нашем МИДе, после тех переговоров, которые происходят. Вы видите какое-то улучшение этих отношений между Россией и США? Или же по-прежнему такая стадия объявленной или полуобъявленной холодной войны продолжается?
Ну, если у нас появился второй Горбачев, да, чего я очень опасаюсь, то да, тогда, значит, будут улучшения, а нам бы улучшения стоили нам распада государства. Я думаю, что если у нас сейчас очередное будет улучшение дружбы и поцелуи, то это нам очень дорого обойдется.
А что будет лучше, если будет постоянная напряженность и соперничество, и противостояние?
А у нас какое может быть соперничество? Понимаете, американцы, мы же стоим в Мексике. Мы не размещаем сейчас и правильно делаем там ракеты на Кубе. Мы ничем не угрожаем Соединенным Штатам. То, что мы не хотим, они объявляют какое-то государство исчадием зла, допустим, тот же Иран. Да? Понимаете, их войска оккупируют две соседних с Ираном страны, и иранцы эти бедные зажатые там сидят, трясутся. Их объявляют, ну, естественно, американские войска купили два государства соседа Ирана. Вот. И в итоге Иран же получается каким-то агрессором, который угрожает миру.
Ну хорошо, Дмитрий, давайте подытоживая наш с вами разговор. Значит, улучшения отношений нам не нужны.
Я считаю, что вот сейчас начинать дружить с Америкой против кого-то, то есть влезать в американские авантюры, знаете, это все равно, что вот заключить договор с лисой об охране курятника. только на том основании, что вот вчера обожралась, подавилась, и сегодня она сытая. Она завтра опять проголодается и сожрет все.
Я вас понял, И вашу метафору тоже, мне кажется, понял. Спасибо, Дмитрий. 363-3659. Ну, кстати, я вас уже вывел из эфира, но к тому, что вы говорите, что сотрудничество только в военных авантюрах, как вы их называете. Но, например, военная авантюра, как порой любят очень называть операцию в Афганистане, которая проводится НАТО, очень как-то Россия и Соединенные Штаты там сотрудничают, знаете, и во все время это делали, даже во время вот этого страшного охлаждения отношений с НАТО после войны, после войны с Грузией в августе прошлого года. И эти контакты не прекращаются, потому что нам это тоже нужно, да, потому что нам не нужно, чтобы афганский наркотрафик к нам шел, и господин Иванов у нас в эфире не так давно говорил на эту тему довольно много, и там речь идет о сотрудничестве прежде всего. Поэтому не обязательно дружить и сотрудничать против кого-то. Можно дружить и сотрудничать против конкретных проблем, и можно дружить и сотрудничать во имя чего-то, разве нет? Мне кажется... Да. 363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45. Успеваем еще пару звонков принять. Так, давайте вот этот звонок. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Александр, звоню из машины.
Да, Александр.
Американцам, по-моему, надо дружить и объединяться. У нас впереди общий, очень важный противник — Китай. И надо не заигрывать с Китаем, надо быть с ним в хороших отношениях. А с американцами надо продумать стратегию, чтобы однажды эта страна не хлынула как на нас, так и на них. Все, добро.
Ну вот смотрите, Александр, Александр, нет, Александр решил выйти из эфира, но его точка зрения, мне кажется, ясна. Уступки идут только со стороны России, США смеются над нами, используя двойные стандарты. Непонятно, глупая политика нашей верхушки. Это пишет Юрий из Ярославля. Вы знаете, Юрий, мне кажется, что вы не совсем правы, когда вы говорите, что уступки идут только со стороны России, потому что о каких, собственно, уступках со стороны России вы говорите? Вы говорите о том, что мы вроде как отказываемся от размещения наших «Искандеров» в Калининградской области. Да? Это уступка или что? Что уступка? Или то, что мы соглашаемся как будто бы сотрудничать с Соединенными Штатами, администрацией США по поводу Ирана, который нам может угрожать в той же степени, в какой, да и в большей все даже степени, чем Америке. Это уступка, что мы не закрываем глаза и не помогаем Ирану, и как будто бы не поставляем сейчас ему комплексы С-300. Это уступка или что? Вот не понимаю, честное слово. Так. США — развитая демократия, с которой надо дружить. Это Дмитрий из Санкт-Петербурга. И Алена, вот примерно то же, что и Александр, позвонивший нам, пишет: того и гляди, нас поглотит Китай, а мы боимся США. Смешно. Ну, вот, кстати, вы говорите о Китае как раз в то время, пока госпожа Клинтон была в Москве, господин Путин был в Китае, там проводил различные переговоры, в частности, такие весьма серьезные. Китай, судя по всему, в ближайшее время может стать главным экспортером нашей нефти. Какие-то там заоблачные абсолютно цифры, не помню сейчас точно, но такие весьма серьезные цифры, не нефти, а газа, прошу прощения, главным экспортером нашего газа. Там какие-то бесконечные кубометры, которые, миллиарды кубометров или миллионы, которые будут весьма возможно в ближайшие годы в Китай будут поставляться. То есть здесь сотрудничество идет, что ли? Так, давайте голосование мы проведем с вами. Видите ли вы сегодня улучшение в отношениях России и Соединенных Штатов? Если видите, набирайте московский номер 660-06-64. Если не видите улучшений, и мы по-прежнему находимся в стадии такой полухолодной войны, набирайте номер, вернее, не полухолодной, а абсолютно холодной, или же это холодная война, ее нету, и все только на риторике, такой пока полуагрессивный, то набирайте номер 660-06-65. Итак, если вы видите улучшение в отношениях Москвы и Вашингтона, 660-06-64, нет улучшений, нет, 660-06-65.
Голосование пошло.
голосование началось. Есть ли улучшения в отношениях России и Соединенных Штатов сейчас? Видите ли вы их? Да, видите, 660-06-64. Нет, не видите, 660-06-65. И смс, я напомню, +7 985 970 45 45. Нет, что-то здесь, к сожалению, с голосованием у нас сегодня происходит. Давайте я сейчас еще раз попробую его запустить, потому что как-то не получается. Давайте еще раз я его запускаю сейчас. Вот. Да, итак, значит, видите ли вы улучшение в отношениях России и США? Да, видите. 660-06-64. Нет, не видите. 660-06-65. Пробуем еще раз голосование. Я запускаю еще раз. Посмотрим, выйдет на этот раз или не получится. Ну, нет так нет. Что ж, всякое бывает. Да, улучшение есть. 660-06-64. Нет, улучшения нет. 660-06-65. Давайте еще один звонок пока. 363-3659. Алло, добрый вечер. Алло.
А, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Алексей, Московская область.
Да, Алексей, здрасте.
Я так думаю, что невыгодно ни улучшение, ни что. Каждый исполняет свою функцию.
В каком смысле?
Думаю, в смысле того, что выгодно всем держать ситуацию в наших отношениях с Америкой и Америке с нами очень сложными. Потому что...
Давайте вкратце, Алексей, в чем выгода нам, в чем выгода им? Буквально по два слова.
Ну, очень выгодно говорить, что вот у нас все плохо, и давайте с этим бороться, давайте бороться, давайте...
С внешним врагом.
Да.
А им?
То же самое. Они свои функции тоже пытаются выполнить, тоже рапортуют своим начальникам, своим командирам, говорят, вот мы имеем врага и тоже боремся, и тоже давайте вливание денежных и так далее.
То есть, иначе говоря, и та, и другая администрация использует это для формирования внешнего врага, значит, и оправданием борьбы с ними, значит, делают так, что население не обращает внимания на внутренние проблемы. Правильно ли я вас понял?
Да? Вы меня правильно поняли. Вот давайте примерно следующее. Вот, например, сотрудники ГАИ. У них главная обязанность – это поддерживать высокую там безопасность,
да,
дорожного движения.
Но.
И когда выходят у них очередные приказы, которые гласят буквально следующее, с целью повышения безопасности дорожного движения,
но,
надо сделать то-то и то-то.
Так.
Они пытаются отрапортовать перед вышестоящим начальством, что мы вот делаем то-то и то-то, чтобы еще больше повысить то, что нам и так вменяется в обязанности.
И, Алексей, честное слово, не понял, но извините, просто время на эту тему заканчивается. Не понял ваше сравнение. Возможно, слушатели поняли. Мне оно стало загадкой. Я понял вот эту концепцию внешнего врага, хотя мне она кажется не слишком, знаете, все-таки мне кажется, что с реальностью это так или иначе не соотносится. У нас соотносится в большей степени, в Соединенных Штатах Америки соотносится с меньшей степенью, потому что все же мы видим, что да, если смотреть, например, американскую прессу, можно наблюдать, что Иран, тот же самый, на страницах американских газет занимает больше места, ему уделяется больше внимания. К сожалению, не удается голосование, не работает оно. Не работает, ну что ж, будем сегодня без него обходиться. А пока давайте завершать с этой темой, будем переходить к нашей последней рубрике. Сегодня это рубрика «События недели».
События недели.
События недели – это то, о чем мне хотелось бы с вами поговорить сейчас. Это события, которые разворачиваются в Санкт-Петербурге. Давайте сначала еще раз напомню координаты. +7 985 970 45 45, номер для СМС. СМС, слава богу, вроде бы работает. 363-3659 – это телефон прямого эфира. Будем говорить с вами про ситуацию в Санкт-Петербурге, где на этой неделе продолжает развиваться, продолжает разворачиваться дискуссия такая бурная и широкая, да не только в Санкт-Петербурге, в Москве и в других городах, во всяком случае, насколько можно судить по записям, например, в блогах, эта тема многих беспокоит, это тема строительства ОКТ-центра в Санкт-Петербурге. Вот, в частности, госпожа Матвиенко на этой неделе говорила, что оснований для отмены проекта нет, что решение еще о строительстве не принято, но оснований она не видит. Таким образом, она отвечала, видимо, на слова господина Авдеева, министра культуры, который на прошлой неделе направил в прокуратуру заключение Росохранкультуры, в котором говорится, что решение о, значит, о строительстве ОКТ-центра принято с нарушениями. Напомню, решение принято о том, что это в центре этого центра будет стоять гигантский небоскреб 403 метра высотой, и, соответственно, ему вот, было сделано исключение, ему разрешили высотный лимит вот так вот серьезно превысить. Но на фоне этого пришли сообщения на этой неделе о том, что якобы на месте будущего небоскреба не исключено уже повреждены исторические памятники. Это крепости 13 и 17 веков. Были бульдозером протаранены, значит, остатки крепости Ниеншанс. И, значит, вот такие вот сообщения поступают. Давайте мы с вами сейчас об этом поговорим по телефону 363-3659. Как вы думаете, те обсуждения, те протесты, которые сегодня мы наблюдаем в Санкт-Петербурге, вот эти письма и выступления против строительства ОКТ-центра и возведения этого гигантского небоскреба, эти выступления будут иметь какие-то результаты и будут иметь какие-то последствия? Или же проект ОКТ-центр, несмотря ни на что, несмотря, в частности, и на возражение Министерства культуры, будет возведен? Как считаете вы, этот проект будет реализован или нет? Плюс 7985-970-4545, номер для СМС, 363-3659, это телефон прямого эфира. Давайте несколько звонков. Вот звонок из Санкт-Петербурга, я так понимаю. Алло.
Добрый день, уважаемый, да. Тихон, это Федор Петербург.
Да, Федор, здрасте. Да.
Конечно, будет реализован.
Почему?
Потому что такова тенденция. Понимаете, я даже не буду говорить, что наши городские власти будут действовать с нарушением закона, что заявление культуры, Министерства культуры, скорее всего, сделано все-таки для отмашки, чтобы не раздражать международные структуры. А вообще, при таких выборах, которые вы обсуждали, когда страна кается к диктатуре, какой-то тирании, а как тут может быть иначе?
Федор, вот поясните, пожалуйста, то, что вы говорите про Министерство культуры. То есть, значит, они заявили, потом начнется строительство, и Министерство культуры как будто бы все забудет, что оно говорило, да?
Или, конечно. Или... Во всяком случае, будут приняты такие решения, которые позволят оформить это решение. Угу. Это совершенно будет сделано таким образом. Это будет черная дыра. Потому что туда, во время кризиса, будут вкладываться огромные деньги, бюджетные деньги. Потому что «Газпром» — государственная компания. Когда же вы выясните, что это тяжелое строительство, вроде новой дамбы, черная дыра вот эта вот, то в результате выяснится потом, что и городской бюджет, будут выйти долги повешенные на городской бюджет. Это будет жутко.
Ну, смотрите, Федор, а может быть, с другой стороны, правы все те, кто говорят, что это даст некий новый, значит, импульс жизни в Санкт-Петербурге и послужит как такому искрометному и неожиданному развитию города, и, может быть, на самом деле все заблуждаются, те, кто выступает против, и боятся двигаться вперед?
Нет, вы знаете что, ничего это городу не даст, потому что у нас уже много появилось московских фирм, и, в общем-то, для развития бюджета города это мало что дало. В общем-то, мне кажется, это большая ложь, лукавство. Точно так же, как и строительство, да, то есть город мало получил. На социальные программы, нищие пенсионеры, умирающие во многом город переполненный коммуналкой. Я не вижу, что здесь происходит тенденции позитивные. Почему бы не построить этот небоскреб где-нибудь на окраине города, образовать новую градостроительную доминанту? Нет. Это все ложь. Это абсолютно все выдумки.
Я вас понял, Федор. Я вас понял. Спасибо. Времени не так много у нас остается, к сожалению. Хотелось бы еще несколько звонков принять. Проект будет реализован, пишет Сергей. В этом лично заинтересован губернатор. Кстати, если говорить о губернаторе, очень интересно. Сегодня, в частности, в эфире «Эхо Москвы» обсуждалось письмо в поддержку, значит, строительства ОХТ-центра. То, что там было 42 человека, которые подписали, некоторые из них как будто бы отказались от этого. Были такие вот, то, что называется, непонятки в отношении подписи Ольги Волковой, которая в итоге, сперва она сказала, что она не ставила подписи, потом выясняется, что она все-таки ее ставила. Но мне очень понравилось, что, как сказала госпожа Матвиенко, число сторонников проекта ОХТ-центра неуклонно растет, и, видимо, наглядным тому свидетельством был митинг в поддержку небоскреба, который в воскресенье на Пионерской площади собрал троих человек. Пришли три человека на митинг в поддержку этого проекта. Видимо, да, это как раз показатель того, что число сторонников проекта растет с каждым днем. 363-3659, телефон прямого эфира, еще один звонок. Алло, добрый день. Добрый вечер, вернее. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это Нина из Санкт-Петербурга.
Да, Нина, здрасте.
Я была на всех этих трех маршах последних, вот, в защиту города и на Панскрине, естественно, и никогда я столько интеллигентных, хороших лиц петербуржцев, ленинградцев не видела, как в этот день. Ну, уже, в общем, все сказано, можно сказать, против этого строительства этого монстра. Уже трудно что-либо добавить. Я не говорю даже о том, что это разрушение города, вот строительство этой башни. Я говорю о том, что при этом нарушается закон, только что принятый у нас, закон о землепользовании.
Так.
И если строят эту башню, только что приняли закон, и тут же делают от него отступление. Зачем принимать закон?
Скажите, если
построить... Да.
А как вы думаете, вот вы говорите очень много народу, и так много народу, которые выступают против, так, может быть, прислушаются к их мнению? И проект, знаете, так или иначе будет пересмотрен?
Мне бы очень хотелось в это верить, но я в это верю, боюсь, что, к сожалению, ничего из этого не выйдет, и эту башню начнут строить. Но
а сколько было человек вот на этом марше последнем, который состоялся?
Ну, я не считала там, но было очень много.
Ну, условно говоря. Вот...
Было около 3000.
Около,
собрано,
около 3000. А сколько людей живет в Петербурге?
4600. Я понимаю, к чему вы клоните. Да. В Петербурге живет 4,5, по-моему, миллион человек. Пассивность жителей города катастрофична, просто на мой взгляд. Многие говорят друг дружке, говорят себе самому, что это ужасно, что это плохо. Но почему не вышли вот эти многие, которые так говорят?
Угу. Вот. Вопрос.
Поэтому я и говорю.
Я вас понял, спасибо.
Боюсь. Вы знаете, город выдержал и ужас вражеской осады, и после революционную разруху. Он медленно разрушался послевоенный. Сейчас есть деньги, чтобы все восстанавливать. Ведь это уникальный город. Нет, его хотят угробить окончательно.
Я вас понял, спасибо, Нина. Спасибо за ваш звонок. Вот еще одно мнение из Санкт-Петербурга. Так, значит, в Питере нет газа, почему бы Миллеру не построить свой центр на Ямале? Иван Истул. Ну, Иван, вы, я так понимаю, что это у вас такая ирония отчасти, но речь-то идет о том, что это будет офисное здание, и предполагается, что деловая жизнь Санкт-Петербурга таким образом получит новую струю важную, да? То, о чем говорится. Так, что здесь есть еще? Проект будет реализован, на культуру плевать, пишет Павел. Так, это США, это мы уже обсуждали, это все в прошлом. Давайте еще один звонок, есть у нас немного времени. 363-3659. Алло, добрый вечер. Алло. Алло. Нет, неудачно, не получилось здесь. Давайте вот этот звонок попробуем. Слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Алло. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я из Петербурга звоню. Я хотела бы...
Да, как вас зовут?
Меня Марина зовут.
Да, Марина, здравствуйте.
Вот по поводу башни ОХТ-центра.
Да.
Вы спрашиваете, будет реализован, не будет.
Да, именно
у нас таких проектов уже сейчас, начатых и нереализованных, начиная с стадиона для «Зенита», но которые вроде бы собираются закончить. Это Новая Голландия, разрушена и брошена.
Да.
Это Мариинский театр, вторая сцена, начата и брошена. Не знаю, что там делать. В Петербурге строить очень трудно, даже более низкие здания. И что будет с этим зданием, которое собираются строить? Это будет также выкопана яма, котлован, начато фундамент, сваи,
ну,
еще что-то,
Марина,
и брошено.
Ну, вы все-таки сравните стадион и гигантский офисный центр для одной из крупнейших российских компаний.
Вы знаете что? Мариинский театр – это колоссальная мировая, как говорится, ну, жемчужина и России, и мирового масштаба.
А «Газпром» – это, как говорят в рекламе этой компании, это достояние России, да?
Я думаю, что там тоже идут, ну, как бы, конфликт, кто будет вкладывать, сколько будет вкладывать в это, и... останется, ну, произойдет так, что деньги начнут туда поступать, а на каком-то этапе все это наткнется на какие-то неразрешимые проблемы. И все это будет опять незаконченная стройка.
Я понял вас, Марина. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, вот точка зрения, которая отличается от, по-моему, большинства тех, что мы здесь слышали до этого. Так, что здесь есть еще? Так. Путин как-то сказал, ох, это плохой район. Он за все, пишет Алена. То есть все, значит, будет построено. Есть ли в Венеции небоскребы, Сергей? Ой, Сергей, честное слово, не знаю. Но все-таки Венеция не Санкт-Петербург, хотя это не руководители Санкт-Петербурга хотели Венецию подремонтировать. По-моему, они, а может быть, я путаю. Так, что здесь есть? Плевать на мнение всех, будет небоскреб, а для несогласных есть ОМОН и наши. Так, с помощью этой башни кто-то хочет намыть денег, так что башне быть. Что здесь есть еще? Так. +7 985 970 45 45. А здесь Тимур. Нет, не Тимур, вот это вот я сообщение хотел посмотреть. Да. Значит, данный случай является исключением. Это к нашей первой теме. Суды или улицы. Является исключением, здесь надо как раз идти в суд, а не на улицу, как в случае с выборами, ибо федеральная власть в данном случае на стороне народа. Вы знаете, вот вы не подписались, к сожалению, телефон 6971, так я к вам тогда буду обращаться. В чем вы видите, что федеральная власть на стороне народа? В том, что Министерство культуры выступает против? Или же вы видите в последнее время очень много случаев, когда местные власти, сказав «да», федеральные власти со своим «нет» не могут им перечить, мне кажется, это в какой-то другой реальности происходит, и уж точно не в нашей. Мне кажется, что здесь все... Если бы не хотели, этого бы не было уже. И никаких проблем у федеральной власти не было бы на этом пути. А пока, видим желание федеральной власти, чтобы подобный проект, очевидно, очень важный для нее, появился. Но в то же время, вот меня удивляет, жители Петербурга по опросам, каждый второй против. Где же эти десятки тысяч, где эти тысячи людей? Если вам это не нравится, почему вы не выходите за это бороться? И тогда, если вы не выходите, то идет элементарное наплевательское отношение, как и всегда в последнее время. Хорошо, давайте смотреть, как будут развиваться события. Это программа «Одним словом» и ее ведущий Тихон Зитко. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Счастливо!
Одним словом.